Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня тема нашего разговора – это уроки Афганистана. И наш гость, наш эксперт сегодня – это президент Международной общественной организации ветеранов группы специального назначения КГБ СССР «Вымпел» Сергей Шестов, полковник КГБ в отставке, предатель спецдисциплин. Сереж, здравствуй.
Доброе утро.
Доброе утро.
А мы договаривались с тобой, что ты просто скажешь... Ветеран «Вымпела».
Не, ветеран «Вымпела» — это в анонсе было.
Д-д-д-д.
Ну как? Ну я быстро зато все сказал. Сереж, значит, первое, ты, очевидно, с мантры со своей начнешь.
Ну, вот ты догадливый, да.
Ну, бывает.
Я с ней ложусь и встаю.
Угу.
Ну, она традиционная. На Украине продолжается военно-полицейская операция. Правда, добавить могу только одно. Затянувшееся и не слишком удачное со стороны властей Украины. Вот. А и мы с тобой по-прежнему за неделимую ныньку Украину. Только остается, как всегда, определиться с ее границами.
Да, обязательно. Это вот, да. Это да.
Мантровая.
Вот в каких границах. И теперь первое. Есть мнение, что Политбюро было расколото по поводу ввода войск в Афганистан. Это так или это очередной миф? И у меня вот к тебе какой вопрос, который предваряет предыдущий. Насколько ты обладал информацией той, которой не обладали другие люди, причем... по звездам на погонах и по положению гораздо выше тебя.
Лёнь, ну, я составил некий планчик для себя.
Конечно.
Характерно составил, да. Все, что ты задал вопросы, я попробую, ну, я изложу. Но хотел бы я вот так вот построить. Давай начнем с небольшой предтечи.
Угу.
Маркер номер один. Прошу запомнить это слово. Маркер номер один. 73-74 год. Значит, мы уже в нескольких годах от коммунистической, да, вот жизни в нашей стране. Нам же объявили к 80-му году, что мы социализм развитой и прочее достроим и вступаем в эру коммунизма.
Да.
Вот. Но давайте вот этот момент обсудим. Почему в 73-м году было принято решение, а в 74-м воплощено увеличение численности сотрудников КГБ СССР, не милиции, не дружин, ничего, а численности самого влиятельного на тот момент силовой структуры КГБ почти в 10 раз. От 5 до 10 раз в зависимости от территории по всей стране. Да? Ну, мы уже в коммунизме, а численность увеличиваем почти в 10 раз.
Угу.
Вопрос, да? Как это мы? Мы уже в этом коммунизме, а в 10 раз увеличиваем численность. А за этим же тянется инфраструктура, здания, сооружения, новое техническое супероснащение по тем временам, да?
Угу, угу.
Вот. Вопрос. Вот этот маркер запомните, да? Вот. Теперь, ну, сразу перескакиваем к мифу о том, что Устинов был против в этом мини-политбюро, потому что не все же политбюро собиралось, а мини-политбюро, якобы был против ввода войск. Это абсолютный миф. Дело в том, что вопрос-то обсуждался, вот собрались в политбюро и сразу обсудили. Нет, была такая... Был период времени, когда вообще проблема Афганистана обсуждалась. И когда было одним из вариантов участия в делах Афганистана ввод войск, Устинов дал команду просчитать мобилизационную готовность в том количестве войск, которое планировалось вводить. И к своему ужасу, и к ужасу своих соратников по Политбюро, выяснилось, что мобготовность у нас практически была нулевая. Мы не в состоянии были набрать полноценную боевую единицу в виде армии, да, необходимой, по банальным техническим причинам. Техника была неисправна, не на ходу, при том, как гусеничная, колесная, но с боеприпасами все было хорошо, а вот с техникой было архитрудно. Вот. И поэтому операция планировалась на весну 79-го года, а была отложена, мы знаем, на конец года, да, в большей степени и по причине не готовности боевой и технической неготовности. Позже, когда ввели все это хозяйство, да, в Афганистан, все это воочию подтвердилось. Вся техника доставлялась железнодорожным транспортом до Термеза, да, ну, до этого района сосредоточения. А дальше она пошла своим ходом. Буквально за мостом она начала разваливаться. И весь период ввода, все трассы, все дороги были усеяны по бокам сброшенной, испорченной техникой. И я это видел.
Вот я, Серёж...
Уже почти там полгода как ввели войска, а потом каскады вошли туда, каскад вошел туда. И мы это все своими глазами видели. И спрашивали, это что, все подорвали? Ну, военные говорят, ну какой подорвали? Техника была не готова, она не боеспособна была.
Вот. И вот, Серёж...
Вот этот, прошу тоже запомнить, миф о... В том, что Устинов был против ввода. Нет, он был за ввод, но признался, что перед своими соратниками, что не готовы вводить. Вот так.
А...
Ну вот, как всегда, все равно был осуществлен. Решение партии есть решение партии. Вот такое маленькое вступление. А дальше напомни мне, что ты хотел еще.
Я хотел спросить, значит, ты когда пришел на работу в КГБ? В 74-м?
В 74-м году.
В 74-м году.
Мы к нему еще вернемся, к этому 73-му, 74-му.
Я к тому, Сереж, что бывает ли так, что ты начинаешь заниматься определенными делами, потом ты переходишь на другие дела, и вот в этих каких-то там делах ты имеешь информации гораздо больше, чем, скажем, твое даже самое высокое начальство.
Да, такое происходило вот реально со мной. Дело в том, что я, когда пришел в КГБ, вот, меня, естественно, по моей специальности поставили на обслуживание, да, на обеспечение безопасности режимных объектов. Ну, в данном случае в Узбекистане. А в большей степени эти объекты представлялись экзотические горнодобывающие предприятия. Ну, уран.
Угу.
Проблема урана и ряда других редкоземов. Вот. Я обслуживал, обеспечивал безопасность, режим, не безопасность, а режим обеспечения секретности на этих объектах. Вот. Но помимо этого были и другие у меня задачи, понятное дело. И вот опять сейчас вернемся к 74-му году. В этот период страна уже в области космоса достигла того, что создали космический аппарат, который производил различного вида съемки по технологиям. Инфракрасную, ультрафиолетовую, рентгеновскую съемку нашей планеты. Вот. В том числе эта работа, эти съемки были использованы для улучшения, обеспечения и повышения эффективности народного хозяйства. и было принято решение произвести картографирование по новым технологиям, по космическим, всей территории Советского Союза. И было создано такое предприятие, как Госцентр Природа, Главное управление геодезии и картографии. Таких предприятий было 7 на всей территории Советского Союза. Одно из них было в Ташкенте, региональное. Это не по Узбекистану, а это по огромной территории. Таджикистан, Туркмения, Афганистан, большая часть Казахстана, большая часть Казахстана. Понятно, да? Это вот региональное, зональное такое предприятие. И мне пришлось создавать в этом регионе это предприятие «Природа», оно называлось. Ну, и как потом, через некоторое время оказалось, что были выявлены, ну, мягко скажем так, такие факты, которые, на мой взгляд, нанесли решающий удар по тому, чтобы мы к 80-му году не вошли в коммунизм. Ну, закорачиваю. Была поставлена задача посмотреть, как мы справляемся, наша страна, с таким сельскохозяйственным комплексом, как хлопок. Ну, картографирование было произведено всей территории, приступили к дешифровке. И мне мой внештатный сотрудник на режимном предприятии картографическом, когда докладывал, в буквальном смысле плакал. Он был ветеран, чекист, ну, а на пенсии был внештатным сотрудником на этом предприятии. В буквальном смысле слезы текли. Он говорит: «Сережа, я никак не могу понять, и что мне делать. Я в недоумении, в чем дело?» Он говорит: «По результатам расшифровки выходит, что территория хлопковых полей реально больше до 30%, нежели мы, республика докладывает в Госплан». Что это означает? Это означает, что, беря каждый год повышенные обязательства по хлопку, да, ее обычным, так сказать, вот трудом нельзя было выполнить. Не хватало технологий, оборудования, там, комбайнов хлопкоуборочных. Значит, как селекционная работа плохо выполнялась. Выход был найден простой. Увеличивать территории, которые засеивались хлопком, но не докладывать в центр. Притом это было все прикрыто тем, что надо же осваивать, да, расширять производство. И вот докладывали центр. Мы расширили посевные земли, условно говоря, на 5%. В реалии их осваивали на 15-20% по территории. Значит, 10-15%, 20-30% вообще не докладывалось в центр.
И не учитывалось нигде.
Ни в Госплане вообще их не существовало в Госплане.
Угу.
Ну, а свято место пусто не бывает. И эта вся неучтенка превращалась в частную собственность. Это было частное производство, накрытое под прикрытием как бы государственное. Вот оно есть, и его нету. Более того, в этих предприятиях создавались партийные организации, профсоюзные организации, комсомольские организации. И вот частное предприятие было вот прикрыто и вот этой партийной активной деятельностью. Ладно, если бы это касалось хлопка. Пошли дальше. Бахчевые. Практически та же самая картина. Я говорю, что эта территория не только Афганистан, Узбекистан накрывала, да? А в Казахстане посмотрели, мы не то что не поверили, а ужаснулись. До 50% пастбищ, и, естественно, овец, отар овец на них, были неучтенкой, Леня, до 50%. Иногда в некоторых районах 70%, а в других районах 30%. В среднем до 50% поголовья этого овечьего, да?
Ну, значит, высшее руководство...
Было в частных руках.
Высшее руководство местное, значит, в курсе?
Ну, чуть попозже.
Хорошо, хорошо, Сереж.
Да. Я говорил, 6 таких предприятий было на территории страны. Я начал связываться с сотрудниками, оперативными сотрудниками, которые занимаются такой же работой, как я, в других районах. Чтобы долго не рассказывать, скажу. Вся территория Советского Союза была поражена этим явлением. В Грузии это виноградники, я не знаю, что там они еще, что бы не высаживали, да, там фруктовые сады. В Молдавии, это, казалось бы, в Прибалтике ничего не выращивают. Да? Но там огромная перевалка нефти, нефтепродуктов и прочего, угля и прочего. До 12-15% как бы советского социалистического хозяйства находилось в частных руках. Под прикрытием, государственным прикрытием. Но это же понятно, что все первые лица всех республик, областей были в это втянуты. Сейчас в это трудно поверить, но все без исключения, включая Якутию, где докладывалось, что у них, допустим, 1000 поголовьев стада оленьего, а реально это было 2-3-4 тысячи. И вот этот вот неучтенка находилась в частных руках. Все поголовно. Ну а как без ведущие и направляющие роли. Вот это я хотел вам сказать. Проблема общего Советского Союза, но в преломлении к периоду ввода войск, да, и самого ввода войск.
То есть, чем дальше, тем эта проблема больше усугублялась?
Ой. Как мы знаем, ее резко стали... не резко, а как-то надо было выходить из положения. Ведь получалось так. Экономика минимум на 15-20% всей страны по всем направлениям, буквально по всем, ну, наверное, кроме режимных предприятий, да, была поражена вот этим явлением. Был дуализм. Социалистическое хозяйство и частное хозяйство, да? Уже на 15-20% во всей стране, Лень. Как-то пытались с этим якобы бороться. Имитировали борьбу. Мы знаем дело «Океан», да?
Ну да, там было...
Молодежь, конечно, не знает. Так, потом вот эти вот центральные универмаги. Вот через самый низ начали бороться.
Угу. Но, Сереж, вот ты же принимал...
Колыхали. Дело Адылова... Хлопковое дело, да?
Ты же принимал в расследовании участие, по-моему.
А?
Ты же принимал участие.
Я и рассказываю о том, вот в этом во всем добрище я принимал участие.
А и у тебя тогда уже складывалось впечатление, что ой, не все и далеко, и все.
Ну, что так говорить, я уже взрослый дяденька был, уже 30 лет, я все понимал, что... Лёнь, ну как? В частных руках в Узбекистане один из самых больших показателей частных этих предпринимателей был, да, их назвали цеховиками, безобидно как бы цеховиками. Они владели огромными предприятиями в частной собственности. Ну что здесь, какие еще намеки нужны? И наверху, и внизу все знали. И вот теперь у меня вопрос. Когда некая смута в стране началась, кто из первых лиц краев, областей, республик был заинтересован в сохранении Советского Союза? При такой ситуации?
Mm-hmm.
Да никто. Ни один. Делали вид, имитировали. Монолитность, сплоченность, да. Народ на референдуме голосовал, да, за сохранение. Они были крайне не заинтересованы. То есть, если бы они сами с собой бороться начали, их бы не стало, да? Единственный выход был – разрушить Советский Союз. Это их инициатива.
Хорошо. Мы можем теперь перейти к связи вот того, о чем ты сейчас рассказал, и участие Советского Союза в афганских событиях, скажем так. Или ты еще что-то хочешь рассказать?
А я бы еще одну маленькую предтечу сказал. Это уже ближе к вводу войск. Уже практически шевеление началось. Реализация плана ввода войск. Почему же возникла тема Афганистана в таком формате, да, ввода войск в тот период? Значит, разведка наша не дремала, работала худо-бедно, а в основном хорошо работала. Пошла информация о том, что, значит, мусульманский мир в лице его реакционной части, да, это Саудовская Аравия, прежде всего, это, так сказать, интеллектуальный центр всех мусульманских проявлений, религиозных.
Ну да, экстремистских, скажем, да, экстремистских, по сегодняшнему.
Ну, не только экстремистских, но в том числе и радикальных, экстремистских, как хочешь, назови, проявлений. Решили, обоснованно решили начать новый этап строительства мирового халифата.
А идея это уже давнишняя?
Это давнишняя идея. Мы помним, когда заходила в средние века, ну, самая яркая, да, всемирный халифат. Это практически захват большей части Европы, половины Европы, да? Испании, Португалии, Италии, Греции, Болгарии, да, вот это все. Это все же было охвачено идеей всемирного халифата. И воинственные захваты все это дело, войны и прочее. Так вот, посчитали религиозники, идеологи о том, что надо начинать новую волну строительства халифата. Вот. Естественно, эта информация докладывалась сверха, но наши верхи маразмом-то страдали, но им подсказали, что нельзя, значит, если мы принимаем... вот еще что я забыл сказать. Идеологический центр – это Саудовская Аравия, выработка идей, метод, форма методов борьбы. А физическое воплощение, да, – это подготовка воинов ислама, их обучение и, так сказать, формирование армии исламской, вот этой исламской армии халифатовской, была выбрана территория Пакистана. А территория Пакистана, это экзотично. Ни одно государство, ни Индия, ни Афганистан не признавали Пакистана особенно-то. Они и сейчас тогда особо не признают. Но тогда вот эти линии границ они не признавали. Ну вот по Кашмиру мы сейчас знаем, да? Признаются ни с той стороны, ни с другой стороны линии. А вот с этой стороны, со стороны Афганистана, линия Дюранда, она тоже не признавалась афганцами. Племенами, пограничными племенами. А строительство баз как раз на территории афганских племен, на территории Пакистана, да, вот там выбрано было строительство этих баз подготовки.
Это вот это так
называемое... Это еще за 5-6 лет до ввода в войск наших.
Это вот так называемая зона свободных племен.
Да, 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 да.
Где власть центрального правительства Пакистана, она только практически на бумаге.
Ну да, это да. Тем более тогда. Тем более тогда там не пахло вообще никакой властью. Ни Афганистана, ни Пакистана.
Серёж, вот. У нас новости. Подожди, у нас сейчас новости, а после новостей мы с тобой снова свяжемся и продолжим.
Ну, давай.
Все.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Алло.
Нашу беседу, мы продолжаем нашу беседу с Сергеем Шестовым. Сергей, и?
Ну вот и. Значит, информация, естественно, была достоверная. Доказана достоверность была информации до наших правителей, небожителей. Но встал вопрос, если объявлять открыто, что Советский Союз намеревается бороться с этим явлением, да, мировым халифатом, то оценили реальную угрозу о том, что мусульмане нашей страны, тогда необъятной страны, да, будут трактовать это как борьба с религией.
А, то есть они могут понять это, что это война против них всех.
Да, и так было все это настроено, да, и халифатовцев. Вот. И было тогда принято мудрейшее решение объявить о том, что пора в Афганистане строить социализм, потому что империализм собирается разместить там ракеты и прочее, прочее, прочее.
Серьез, да, как это...
угроза против Советского со стороны англосаксов, то есть НАТО.
А как это называется?
Это сработало, и мы туда под лозунгом «весело будем строить социализм» с военным подкреплением, под этой легендой, а эта легенда в буквальном смысле слова далека от той реальности, которую я осветил, да, вот, мы туда вошли. Вошли, как я уже сказал, помните, я сказал маркер, с серьезной неготовностью, да, потому что техника в буквальном смысле была развалена. Это и на мне отразилось, когда я уже участвовал в вводе каскада.
Это база... лето 80-го.
Да, база формирования ввода каскада была в Фергане, в Узбекистане. К нам прилетали, скажем, из Карпат, то есть это Украина, там неважно, да, вот эта вот зона.
Но это, Серёж...
И первое, что они, выгрузили, говорили, ребята, нам сказали, что вы наши БТРы почините, они у нас не на ходу, мы их вталкивали в самолеты вручную.
Просто, Серёж, ты объясни очень коротко, пожалуйста, что такое каскад, и каскад вот состоял из Карпат.
Я-то думал, всем известно, но, скорее всего, так. Каскад – это чекистские разведывательно-диверсионное формирование. Благородная была цель настроить работу ХАДа, то есть разведки, контрразведки Афганистана, которая вводили... Каскад – это отряд, который вводился в Афганистан. 9 отрядов было по всей территории Афганистана. Один из них в Джалалабаде.
Это ты где
это
был?
Чекисты. Это чекисты.
Угу.
С автономным действием полгода. То есть мы вводили свою технику, всю технику необходимую, да?
Это...
Продовольственное обеспечение, тыловое обеспечение. Вот под такой... Под таким девизом вводились отряды «Каскад».
То есть вот отряд «Карпаты», они...
Отряд «Каскад», команды...
А команды там Тибет, Карпаты, Тибет, Урал.
Урал и так далее. 9 таких отрядов.
Но ты говоришь о том, что когда прилетели Карпаты, они были уверены, что вы их бронетранспортеры почините.
Нет, не были уверены, а было указание.
А, указание было.
Указание, не только Карпаты. Все мы чинили, формировали, а попросту разбирали армейские склады техники. Ну, условно говоря, из одного БТРа делали, вернее, из трех, двух-трех БТРов, может, четырех, делали один БТР. Вот так мы перебирали узлы, запчасти и прочее, прочее.
Это спецназ Комитета государственной безопасности.
Да, но в таком же состоянии находилась буквально вся армия. И все, что нам документалистики показывают, брошенную технику там, да? Честно говоря, это техника периода ввода войск брошенная. Потому что то, что дошло, и потом передавали афганцы. Афганцы умеют чинить технику, они так не выбрасывали. Это следы первого этапа ввода вот эта брошенная техника, погубленная, в большей части это техника, вышедшая из строя. Ни на минных полях, ни подбитая, ничего. Ну да.
Хорошо, значит, и вот вы оказались в Афганистане, в своих зонах ответственности, и что вы увидели там?
Ну, мы увидели родоплеменное государство. Понятие, слово социализм-то они на слух как бы воспринимали, и коммунизм воспринимали. Но в реальности это родоплеменные отношения, Лёнь. Феодалы, вассалы и, ну, все прочее деление. Но почему афганцы, элита афганская, военная и политическая, твердила свою мантру «социализм, социализм»? Да потому что мы их тысячами, десятками тысяч уже до ввода обучали здесь. Огромное количество военных, огромное количество по партийной, так сказать, по партийной накачке, да, наши институты, университеты наши, они здесь обучались. И они были заражены этим. Большая часть искренне считала, что только социализм спасет их государство. Но была и часть, которая обучалась точно так же, в основном в Англии, в Германии и часть в Соединенных Штатах, которых накачивали в другую сторону. И когда нам подают, и мы подаем, что вот эта череда убийств лидеров государств, да, там была, когда они друг друга там душили, травили и прочее, да, ну это до нашего участия. Это и была та борьба между социализмом и капитализмом или демократией.
Ну, в афганском понимании.
Они друг друга и мочили. И каждая сторона, которая на нас были ориентированы, нас втягивали, а которые были ориентированы на демократию, на капитализм, на все это, вот, втягивали англосаксов. В итоге, вот по сегодняшнему дню, они и тех, они и нас нахлобучили, и англосаксов нахлобучили. То, что мы сейчас видим.
Да, потому что там уже у американцев, ну, у НАТО тоже особых успехов, кажется, нету.
В смысле?
Ну, они же ведь хотели прийти, всех разгромить и построить демократию, а успехов-то особых нет.
Ну, так их уверяли. И так были революционно настроенные социалистические лидеры и все остальные, да, вот элита, что вот год-два и социализм будет построен. Ну, бредовые идеи, конечно, выдумать нельзя было.
А плюс к этому вот эта зона свободных племен Пакистана, и которая якобы находится, вот ты говорил, за линией Дюранда, которая разделяет Афганистан и Пакистан, это же пуштуны, да?
Да, в основном это пуштуны, в основном. Но там есть и белуджи, есть и таджикские племена.
А они эту границу как-то признают вообще?
Нет, они до сих пор не признают, они невозможно ее признать. Это, Леня, вот все равно, что твою квартиру...
Не-не-не, не надо, другой пример какой-нибудь, не надо мою квартиру.
Вот давай мой усадебный участок.
Так.
Разделить напополам и сказал, здесь ты ходи, а здесь не ходи.
Ну да.
Знаешь, это невозможно.
Угу.
И до сих пор, и никогда они не признают это. 100 лет пройдет, 1000 лет пройдет, до тех пор, пока они не воссоединятся, да?
То есть ты...
Юридически, они так-то соединены. Это одно и то же племя, допустим, Гошта. Большая часть находится в Афганистане, 1/3 в Пакистане. Ну, это невозможно их разъединить. Никакие, ни пограничные, вообще никакие дела не разъединят их.
То есть речь идет о создании, что, независимого пуштунского государства?
Я не знаю, о чем может идти речь, но ни с той, ни с другой стороны Пакистана, ни индусы, не афганцы, афганцы в общем понимании, да, я сказал там, это мы говорим Афганистан, а они, пуштуны, это отдельно в их сознании, белуджи отдельно, почерпся отдельно, да, могу только одно сказать. До тех пор, пока они не воссоединятся, в полном смысле слова, они не успокоятся. Как это произойдет, даже не хочу думать на эту тему. Вот. Так что, а вот эта теория халифата, да, или халифата, ну вот прошло 40 лет, но мы-то видим, насколько этот халифат продвинулся. Это не обязательно он должен утвердиться на землях и их правление прямое, но влияние халифата мы что, по религиозной составляющей в нашей стране не чувствуем? Европа, так называемая, да, она что, не чувствует это? Америка это разве не чувствует? Да весь мир чувствует это. Видит, ощущает, ручками трогает. Так что ребята с Востока нахлобучили и нас, и англосаксов. По итогу.
Ну, на сегодняшний день, как ты считаешь?
Ну, в течение 40 лет нахлобучивали, и на сегодняшний день. Чем закончится? Да кто знает, чем мир вообще закончится. Мир как природное явление.
То есть то, что началось в 70-х в Афганистане, вот этот вот первый опыт халифатский, скажем так, вот в Сирии это очередное проявление вот этой...
Это крайне реакционное проявление. Крайне реакционное. И они даже умудрились уже государство объявить.
Да.
Ну, запрещено на территории.
Да, запрещено. Вообще название даже запрещено.
Да. Хотел вот еще какой момент рассказать. Начальник разведки Узбекистана, наверное, очень переживал за нас, да, за каскадеров, которые должны сюда...
Ты имеешь в виду начальник разведотдела КГБ Узбекистана?
Да. Вот. И, скорее всего, точно не могу говорить, скорее всего, нарушая... значит, принципы конспирации, он нам, нам, это нас было 4 или 5 человек, командиры группы Тибет, да? Командиры групп.
Ага.
Он нам устроил встречу конспиративную, ну, скажем так, на явочной квартире, явочное место, встречу с... ведущим идеологом, религиозным идеологом вот по мусульманскому, так сказать, развитию из Саудовской Аравии. Это был наш нелегал. То есть разведка работала не на 5, а на 25 с плюсом.
Угу. И далеко, и надалеко вперед.
И надалеко вперед, да. И вот этот нелегал, он... значит, выходец из Узбекистана. Ну, непонятно, узбек, не узбек, там, может быть, смесовка таджика с узбеком. Мы не знаем, мы не могли даже интересоваться этим. Но он выходец из Узбекистана. И дошел там до лидера религиозного движения. Не главу, а вот теоретиков. Теоретических вот этих всех разработок. Это был наш нелегал. И, основываясь на беседе с ним, я сейчас вот это излагаю. Помнишь, я раньше говорил и по радио, что секретов не осталось по Афганистану?
Нет, ты говорил, что больше ничего раскрыто не будет. Извини, я тебя поправлю.
Ну, где-то так, да.
Ты сказал, что все, вот то, что мы сейчас знаем об Афганистане, может быть, еще чуть-чуть узнаем, но остальная информация, она будет секретной.
Ну, если можно считать, что то, что я сейчас вот изложил, это еще чуть-чуть, то вот считайте, что я чуть-чуть это и приоткрыл.
А это вот
это... Кстати, это уже для... по крайней мере, для спецслужб всех заинтересованных, давно не секрет.
А скажи, пожалуйста, это встреча какой год?
Это за недели полторы до ввода каскада.
Слушай, а ты...
Накануне ввода, вот прям на днях.
Ну да. И он, да. А, слушай...
Он находился на отдыхе в стране.
А, понятно.
А... Ну, опять же, отдых – это легенда. Ну, вывели для каких-то целей его, естественно, чтобы он отчеты составлял там или докладывал. Угу. Ну, о чем частично я уже рассказал сейчас.
Да. А ты поехал в составе Тибета одним из командиров групп, да? Ты сразу командиром группы поехал?
Да, так случилось, что сразу кинули на командный состав.
Угу. Угу. А когда ты узнал, что ты туда отправляешься?
Ну, в принципе, догадывался, намекали. Угу. Ну, так, где-то за полмесяца, вот так. Официально уже кадры... Вызвали, пошептались, разведка вызвала, пошепталась.
Угу.
А так догадки-то были. Они же в тот период кандидатов на Афганистан тоже изучали.
А
любой контакт, а я уже был, ну, скажем так, не совсем глупым чекистом, опером. То есть, когда на меня какие-то непривычные интерес ко мне, то... Кожей чувствовал, что интересуется.
Слушай, ну, ты же ведь необычный выпускник курсов усовершенствования офицерского состава. Вот откуда каска?
Вот среди косовцев.
Ты же сколько? Ты, как тебя назвал один из преподавателей, двухмесячный?
Да, и то преподавать. Уже трех месячный. Я преподаватель КОСа.
А, тебя же хотели оставить преподавателем.
Меня затягивали, почти втянули в преподаватели.
Угу.
Вот, так что я не совсем полноценный косовец.
А когда, значит, единственная книга в жанре мемуаров, написанная о каскаде, потом о вымпеле, это книга твоего сослуживца Иргибека Абдуллаева, называется «Мой позывной Кобра», по-моему, или «Мои позывные Кобра». Вот. А он рассказывает, что он не называет никаких имен, никаких фамилий, но я так догадываюсь, что речь тебе идет. Может, нет. И вот он, они прилетают в Афганистан, ты их встречаешь, или не ты, или какой-то твой коллега. И вот этот человек, который уже провел 3 месяца в Афганистане, он говорит, значит, сюда надо вводить или 500 000 человек, или уходить отсюда.
Ну, не 3 месяца, а полгода.
Полгода уже прошло,
это,
да?
Это в его словах явно не я, ни о каких 500 000 я не говорил. Это, наверное, кто-то другой говорил, если говорил. Вот. Ну, я, конечно, сейчас по итогу могу рассуждать, что не так ввели, и уж крайне не так вывели.
Насколько вот быстро к тебе пришло понимание, что что-то не так, вот после того, как ты там оказался?
Я думаю, через месяца полтора-два уже было понятно, что не так. Не то и не так.
И просто я...
Это не по нашей деятельности, а когда я увидел, что суммы партийных и комсомольских советников
с нашей стороны
там в буквальном смысле строить социализм.
А
сразу было видно, когда они увидели, что они могут агитку проводить под нашим войсковым прикрытием, и пошло строительство социализма. Семимильными шагами. Ну, к чему привело, сами знаете.
Я просто... Сереж, партийный советник, вот, например, в зоне твоей ответственности, он главнее тебя был?
Да, а партия рулевой.
Все, понял. Я понял. Тебе как с ними, везло?
Ты знаешь, мне с ними повезло.
Угу.
Мне особенно партийный советник, Беков его фамилия.
Угу.
Ну, это человек, который имитировал, что он строит там... Они все потом имитировали, что они строят социализм. Ну, все было понятно, Лень.
Я, ну...
Даже самому по интеллекту упрощенному человеку, включая афганцев, было понятно, что не туды, не так.
И не социализм.
Ну ты хочешь, чтобы я что еще...
Не, я ничего не хочу, я от себя.
Матом.
Ну, я понимаю, да. Да, я понимаю. Хорошо.
А на наши докладные размышления по этому поводу, так, да? Ну, получали достойный ответ. Не ваше дело, делайте то, что вам поручено.
Маруся, а вы докладные куда могли писать?
И не только своему.
Только своему непосредственному начальству.
Да, остальное все просто исключалось. Остальное все было в форме бесед с теми же партийными, комсомольскими советниками, угу, военными советниками,
угу,
не с командирами бригад, полков, там, дивизий. А там еще был сон военных советников.
Ага. Хорошо. Ты... сколько у тебя было командировок в Афганистан?
Три.
Три.
Я пропустил один каскад.
Угу.
Третий каскад.
То есть ты уже как офицер Омеги и Вымпела там не присутствовал?
Да, я встречал уже Омегу, я как каскадер, наши же люди, ну наши же, да,
угу,
вот, подразделение уже стало штатным, то есть Вымпелом, штатной единицей, не временным формированием как каскад. Омега это уже как штатное подразделение Вымпела.
Угу.
Ну те же люди, я же... вот я встречал того, кого я отправил на подготовку к замене себе.
А, понятно. Понятно.
Я его отправил на подготовку. Ну как, дали команду, отправьте такого-то в центр. Отправил.
Угу.
Ну, я знал, и он знал, что его готовят на замену мне.
Три командировки в Афганистан. Ты потом получал информацию по этой стране? Она была, так сказать, в сфере твоих обязанностей?
А потом уже, Лень, честно говоря, уже даже было для меня, не было необходимости собирать какую информацию. Все было ясно. Информация нас интересовала только когда, кто, какая бандгруппа, а я их так называю, попытается на нас напасть.
Ага.
Остальное, ну, просто уже никого не интересовало. Никого. Вот только оборонительная информация была. Ну и когда какие-то поступала информация, где можно поживиться, ну, скажем, там, иностранным советникам с противной стороны,
угу,
или возможностью ликвидации разгулявшегося басмача,
угу,
бандита. Ну это да, это операции регулярно проводили, но надо же было свою безопасность блюсти.
Угу. Хорошо, и вот все-таки я тебе этот вопрос задам. У нас там осталось меньше 2 минут. Я его тебе задам сейчас, а после новостей уж ты объясни это. В чем был не так вывод войск? Что надо было с твоей точки зрения?
Без связки ввода о выводе говорить тоже пусто.
Так нет, ну так это уж твое дело, как об этом рассказывать. Пожалуйста, как ты сочтешь нужным, так ты об этом и расскажешь. Потому что я еще не слышал, ну это опять же общее место, это моя мантра, что, к сожалению, экспертов в средствах массовой информации, ну скажем так, маловато.
Ладно, маловато. Вон любой с телевизора рассказывает, как надо было и прочее. Чем каждый день.
Да если бы он правильно рассказывал, а потом...
Он-то считает, что он правильно говорит.
А это да. Это да. Обо всем. Причем все знают. Абсолютно все знают. И такое впечатление... А некоторые из них говорят, я все знаю, но вам не расскажу.
Это да.
Да, это...
Это да.
Да, да. Ну, не могу. Вот я не могу...
Да.
Вот. И вот я хотел тебя попросить в следующем получасе связь ввода и вывода, и что было сделано не так. Все, Сереж, значит, тогда мы перезвоним тебе после новостей. А на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мы продолжаем нашу беседу с ветераном Вымпела Сергеем Шестовым. Сереж, и прошу, пожалуйста, ответь на вопрос.
Ну, я начну присказки, или как она называется. После пожара и пипетка насос.
Ну да.
Она вроде понятная, да?
Да, да.
А сейчас, особенно мне, достаточно легко и фривольно, вот то, как я рассуждаю, а надо было то, а надо было это, да? Но и на тот момент, я сказал, что уже через 1.5-2 месяца мы прочувствовали обстановку, да, в стране, ну, в данном случае в нашем регионе. Не зря я начал с того, что реальная причина нашего входа в Афганистан, это была попытка борьбы с идеей всемирного халифата, которая превращалась в явь. Вот на чем надо было строить, значит, варианты, концепцию присутствия нашего в Афганистане. В Афганистане на тот момент, Леня, ты не поверишь, мы были в огромном количестве. Мы уже там были. Угу. Особенно в моей зоне. Две зоны ответственности. По линии ООН страна была на зону ответственности поделена. Давно уже, давно, в 50-х годах. Помочь афганцам выйти из их родоплеменного состояния. И крупные страны, включая Советский Союз, в этой программе участвовали. Наша зона основной ответственности была советская. Это Нангархар, да, три провинции. Ну, Джалалабад в данном случае. И еще и, по-моему, то ли Кандагар, то ли Кунар, неважно. Вот то, что касаемо Нангархара, да, Джалалабада. Мы построили тысячи километров ирригационных сооружений. Мы построили мощнейшую в регионе электростанцию. Мы селекционировали, выращивали хлопок, различные виды бахчевых, фрукты, овощи, животноводческое хозяйство, говядина, или как она называется, да? Рогатый скот. И овцеводство. То есть весь регион был нами освоен. Там были тысячи наших специалистов. Понимаешь, да? То есть наше влияние было там мощнейшее. Да, были влияния и, допустим, там Германии или Соединенных Штатов, Канады тоже, да? Но вот я говорю про свой регион. И какая была необходимость объявлять, что с 1979 года мы у вас начинаем строить социализм? Что такое? Земли делить, отбирать у богатеев, да?
Угу.
Которые там были. Национализировать какие-то маломальские созданные нами же производства, да? Потому что мы создавали производство и по смешанному типу. Богатый человек говорил, постройте мне ферму такую-то, вот мои деньги. Мы ему строили. Были и государственные фермы, допустим, ферма Ада была мощнейшая у нас. Кстати, вся продукция шла наверх. Советскому Союзу всему не хватало. Ну, вся верхушка пользовалась. Лен, сейчас начну продукцию перечислять, у тебя голова закружится, и ты захочешь...
В Афганистан нет.
Да, захочешь, потому что там побогаче и получше вот эти все сельскохозяйственные продукции было, чем на треклятом там англосаксонском мире.
Угу.
Чего там не было, сделали. Мандарины, апельсины селекционировали, оливки селекционировали. Я не знаю, какую экзотику еще можно называть. Киви, миви, все было. Там огромный институт узбекский селекционный работал, институт Шрейдера. Леня, это был рай. Мы приехали, и мы этот рай еще увидели.
Mm.
У каждого нашего бойца под кроватью стоял ящик, армейский ящик, да, деревянный, металлический, от боеприпасов. Набитый мандаринами, апельсинами, грейпфрутами, виноградом. И это мы не воровали, мы не, да? Просто-напросто за 3 копейки мы выезжали, скупали все это на рынке и раздавали солдатам. Леня, это, я не шучу, под каждым солдатом, под каждой кроватью стояло это все. Понимаешь? Я не хочу сказать, что там был рай в плане цивилизации, да? Еще раз говорю, это родоплеменные отношения.
И как они и до сих пор?
А?
Как они и до сих пор?
Нет, они все это там разрушили. Халифат все это разрушает.
Нет, я имею в виду, что родоплеменные отношения. Или халифат
это
их.
Будет, мы только вот этим участием и нашим англосаксонским в Афганистане мы только усилили родоплеменные отношения.
То есть там вот эти вот все Тойоты, крупнокалиберные пулеметы, спутниковые телефоны, это внешний лоск какой-то.
Ну, это не внешний, это реально.
Но это реальность. Но в голове то
же
самое.
Они благодарны цивилизации за то, что теперь уже не рогаткой с друг другом борются или буром, а нашим автоматом, японским джипом. Облегчили все это, но суть не поменяла. Вот. Я сказал, что через 2-3 месяца где-то мы, кто раньше, кто позже, поняли, да, куда мы влипли в этом плане.
Вот.
Опять же, можете верить, слушатели, можете или нет. Наши переводчики, мы сами додумались, сами не нам сказали, что это должна быть вашей работой, мы сами додумались. Собирали, когда шли на так называемые какие-то операции, собирали местное население, а к тому времени уже они отрастили бороды. Они одежду светскую, но такую неброскую, да, уже одевали. Уже научились поведению, скопировали поведение с местного населения.
Это ты про своих офицеров?
Про офицеров.
Ну да, про...
Да. Ну, знающих хорошо язык.
Я понимаю, да.
Вот. Они читали там проповеди, обучали. С позиции Корана, Леня. Даже если они Коран этот толком не знали, ну так, верхи знали. Они говорят, как говорит Коран, как говорит там какой-то их правоверный и прочее,
да.
Прочее. Надо то-то, то-то, то-то. Леня, это было со стороны смотреть. Ну, для нас, если не смешно, то так вот забавно, забавно, не смешно, а забавно. На население они сидели от мала до старого с открытыми ртами, Лень.
Зная, что вы русские.
Знаю, что мы, да, ну тогда еще не оккупанты. Оккупантами мы стали через годик-полтора.
Ага. А до этого кто? Шурави?
Да, с оружием, но еще братья Шурави.
Угу.
Братья советские. Вот. Через этот механизм мы много добились в плане получения оперативной информации. В плане так называемых вербовок нужных нам людей. Через это, через религию, через свою трактовку религии. Знаешь? И вот теперь я говорил, что основная причина – это боязнь халифата. Ну почему? При том, вот когда мы были на встрече с нелегалами, он говорил, ребята, вы с собой... Он тоже нас не... Он уже разучился, естественно, нас понимать. Он не понимал наш мир. Но был преданный разведчик. Вот. Он говорил, вы побольше с собой берите имамов. Он искренне считал, что мы с собой возьмем...
Имамов.
Имамов, которые с позиции трактовки цивилизованного Корана, да, вот, цивилизованной трактовки Корана, будут общаться с населением, Леня.
И разъяснять ему.
Мы скромно молчали, какой имам там для нас. Да, Он говорит, вы побольше, вот вы поедете, допустим, там надо такого-то направления брать, и мама, да, которая это расставила, а вот здесь такие-то особенности, да? Он нам искренне, а мы как бараны сидели на него, ни хрена не понимая. Да, мы поняли это через месяц-два, но мы были не готовы. Наши чекисты как бы превращались в имамов, да, хоть, ну, хоть стой, хоть плачь. И поняли, что так надо с населением работать, беседовать. Такая там традиция. Так там люди живут. Так вот, если бы, опять же, после пожара и пипетка, насос, если бы это принималось в расчет, если бы не только толпы военных и партийных афганцев обучали у нас, а обучали еще по религиозному направлению, с трактовкой, некой другой трактовкой, результат бы был опять бы-бы-бы.
Угу.
Диаметрально противоположно. Знаешь? Угу. А потом мы к другой мысли пришли, я, по-моему, говорил, не говорил. Надо было туда создавать поселения из наших союзных республик, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Казахстана.
Так у них же там, наверное, у многих и родственники были.
Да, да. Даже если напрямую не знали какие-то родственники, он мог сказать, я из племени, там, из клана таких-то, ну, скажем, там, Термезского, да, вот я из Термеза, у меня там... Ну, это подготовили бы все. Лёнь, ну картина бы была ну просто другая. А то, что там были нужны военные подкрепления, да, но не так шумно, не с таким лязгом. Была возможность ввести, как бы, знаешь, вот как шершавого, да? Медленно-медленно, тонко-тонко ввести и все. Они бы все это видели, но не видели бы вот этой... Проходит, когда колонна бригады, это же лязг, треск, шум и прочее. Это любого даже цивилизованного человека пугает, да? Движется эта колонна или по Красной площади, или по улицам Джалалабада. Это же стресс для населения, еще раз говорю, родоплеменного населения. Это все просчитываемо было. Это все нам вот этот нелегал говорил. Но он говорил нам, четверым сопливым лейтенантам и капитанам. Кто-то от него,
но
не
ты...
только от него, докладывалось наверх. Ну, маразматики это не способны были воспринять. А для других, их подчиненных нижнего, второго уровня, третьего уровня слоя, невыгодно, Леня, невыгодно было это принимать. Какое-то, какая-то помощь. Где социализм, где оружие, где танки, где самолеты, блядь.
Угу.
Понимаешь, вот этот нюанс. Да. Ну, еще раз говорю, после пожара и пипетка насосу.
Ну, а уж как выходили, это освещено совсем. Как
выходили, это обсуждать здесь, по-моему, нечего. Нет, я не про военных говорю. Военные и при вводе больше героизм совершили с такой-то вот бардачной ситуацией. И при выводе. Я про военных не говорю. Я говорю про маразматиков, политическое наше жрецовое руководство.
Угу. Ну, там уже это, были...
Я не знаю, когда меня начинают поздравлять с этим днем, я всегда отвечаю, это не мой праздник.
Ты имеешь в виду с днем вывода?
Да, это не мой праздник.
Mm-hmm.
Я осознаю, я понимаю людей, прежде всего военных, да?
Да, и Сережа...
Понимаю, и правильно, вроде как, для военных это правильно, вот. Но с точки зрения чекиста, понятно кровавого?
Нет. Но ведь у нас, говорят, последний советский солдат ушел из Афганистана, но там же оставались и твои коллеги.
Последний советский чекист остается там до сих пор.
Но и пограничники там оставались. Те люди же...
А пограничники были чекистами.
Естественно. Но даже когда вышли все... ну, вот этот вот там...
Я не зря сказал. последний советский чекист остается там до сих пор. В виде продвинутого религиозника, которого я, прототипа которого я слушал, в виде еще кого-то, разведка не остается без работы.
В идеале, как должен был обстоять выход? Кто должен был остаться?
А он идеальный был произведен.
Нет, я имею в виду с твоей точки зрения.
Неуместный вопрос, кто должен был остаться. Не должно быть было такого ввода и не должно быть такого вывода. А остальное все, знаешь, это попытаться делать смесовку.
Угу.
Вот смешать. А вот как бы? Вот идеальные вывели. Вывели красиво. Вывели как победители.
И его безопасность войск при выводе была обеспечена.
Да, ну не только же чекистами, понятное дело, ну, и пограничными. Прежде всего, армейцы озаботились о выводе, безопасном выводе с себя.
Ну, это, очевидно, договаривались с так называемыми полевыми командирами, с теми же самыми.
С теми договаривались, коих уничтожали, коих вытесняли с территории,
угу.
территории движения на безопасное расстояние. Это как во время Олимпиады на 101-й километр.
А, понимаешь, ну да, 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 конечно, конечно, конечно.
Ну что с ними бороться, с бомжами и прочими-прочими, с проститутками?
На ну...
период вон, вывели их.
Не, ну у вас с кем-то и разговаривали, насколько я знаю.
Они разные нужны. А угу. как же обслуживать-то мероприятие?
Угу.
Конечно, с элитой договаривались.
Угу. Ну, понимала элита?
Ну, насколько я могу понять, я еще далеко до вывода, да, в 81-82 году достаточно успешно договаривался. Я договаривался, я уже это говорил, с полевыми командирами, мы так уже их стали называть, не душманами, а полевые командирами. Ну, а так-то они как были душманы, так бандиты так и остались. Вот. Я с ними договаривался. И мытьем, и катанием. Они договороспособных в Калаху отправляли. Все, все как бы без особенностей. Статично, но без особенностей.
Я предупреждаю, очевидно, вопрос, который тебе зададут, когда будут задавать вопросы. О Сирии с нашей стороны это сдерживание, опять же, сдерживание халифата.
Я это восточная и юго-восточная эпопея, по большому счету, вот в таком философском понимании, это борьба с тем явлением, которое началось 40 лет назад. А сейчас успешно с их стороны разгорается. И то, что мы Сирию... на больший процент очистили от этого явления, это не значит, что это закончено.
То есть то, что вот в новостях было на нашей радиостанции, что наш министр иностранных дел Лавров, он сказал, что спящие ячейки еще много работы предстоит.
Это еще разгар, это середина или там первая фаза борьбы халифата со всем миром.
Хорошо.
Будет миграция, будет переориентация. Еще Америке мало досталось. Я не каркаю, но объективно Латинской Америке еще не досталось. Так что еще поле деятельности у халифата ой-ой-ой. Они нас не забросили, они нас не забыли, Леня. И не забудут. Европу они тоже не забудут никогда в плане освоения.
Я понимаю.
Австралию они не забыли. Хоть усердно их сейчас там выселяют.
Ну да, там есть такая-то...
Тех
да.
похожих.
Ну, да.
Станут непохожими.
Угу, угу.
Ну, от идеи не откажутся.
Ну, про Филиппины мы все знаем.
Ну да. Нет информации о том, что халифат говорит о том, что по крайней мере. Ну, давайте сделаем перерыв там лет на 50. Нет такой информации.
Вот этот халифат, это нет никакого там где-то в подвале центра, где, как в кино показывают, там компьютеры светятся, какие-то люди ходят. Единого руководящего центра.
Единый руководящий центр, как зародился, как был и не видно ему конца, это Саудовская Аравия.
Даже до сих пор?
Это ядро, как его создал Лоуренс Аравийский.
Кстати говоря,
Лоуренс Аравийский создал это.
Но, кстати говоря, я этой фигурой интересуюсь, много читаю. Ты знаешь, вот сейчас, когда ты об этом сказал, мне кажется, что его роль пытаются англичане, потому что я больше их книги читал, принизить. Что да ну ладно, и... да что вы.
Ну, естественно, а как ты хотел? Разведка — дело тонкое. Угу. А то, что он создал, и по его теории, по его идеологии, по его проектам расчеркан весь юго-восточный, то есть восточный мир. Ну, взгляните на карту. Прямее линии не найдете нигде.
Это ты имеешь в виду линию Дюранда?
Нет.
А, границы, все.
Это не его рук дело. А под его идеологией, но не его рук дело. Я имею в виду то, что сейчас называется Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Сирия.
И посмотрите Йемен.
На карту, как расчерчена. Африка, как расчерчена. Угу. Это все институт Лоуренса Аравийского.
Да, да, вот это вот, кстати...
Ну, гляньте на карту, вот у каждого есть под рукой этот, планшет какой-нибудь.
Интернет,
посмотрите,
да.
Как расчерчено. Я границы имею в виду. Прямые линии в геометрии не найдете. Ну, есть там и зигзаги, конечно. Как же без экзотики? Так что конца этому не будет. И если мы борьбу с этим явлением... А я бы даже это борьбой не называл. Где надо борьба? Вот в Сирии это борьба, да, это физическое уничтожение, все. А как идеологическое противостояние, цивилизационное противостояние.
А, вот это хорошее.
Цивилизационное еще. Противостояние.
Да, это хорошая формулировка, цивилизационное да. противостояние.
А она хорошая не только для мусульманского мира.
Ну, для экстремистского
она
мусульманского
и
мира.
Для англосаксонского все. Мира.
Конечно.
Англосаксонский мир. Это большая часть, накрывает эта идеология, цивилизация, большую часть планеты.
Угу.
Несмотря на то, что мы огромные, она накрывает, эта идеология англосаксонская, большую часть планеты. Эта цивилизация противостоит нашей славяно-угорской цивилизации. Одновременно она противостоит индокитайской цивилизации. Латиноамериканской вот этой, как там, вот, островной и прочее, да? Угу. Африканской цивилизации. Ну, я так сейчас не профессионально говорю, но смысл.
Ну, да.
Вот англосаксонская цивилизация противостоит всем.
Угу.
Угу. Нет ни одной цивилизации, против которой англосаксы не борются, да? Угу. Не противостоят. Не мы одни, не только славяно-угры. Они противостоят всем.
Да, я просто...
И успешно, Леня, успешно.
Ну, что делать?
Бывают спады, но бывают и взлеты.
Конечно.
Взлетов больше. Подтверждение этому правление, идеологическое управление всей планетой, кроме одного, России. Никогда Россия не была... по коренации англосаксонской цивилизации. Все остальные были...
Цивилизационно не была.
Ну да.
Ну.
А я про цивилизацию. Вот нашу цивилизацию они не смогли и, наверное, не смогут покорить. Все другие... Назови мне цивилизацию, где англосаксы не победили. Назови.
Мы с тобой не в первый раз об этом разговариваем.
Да.
Ну что ж, у нас сейчас будут новости, а в последнем получасе сегодняшней программы Сергей Шестов, как гласит традиция, ответит на ваши вопросы. Новости...
А ты не будешь мешать им задавать эти вопросы.
Нет,
самые хорошие.
Хорошо. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в этом получасе Сергей Шестов, ветеран группы «Вымпел», ответит на ваши вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Ваш вопрос. Здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Сергей. В очередной раз благодарность. Сергей, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, вот компрадорская буржуазия, которая сейчас у власти, она хоть понимает последствия своих действий по наводнению России так называемыми гастарбайтерами? Я абсолютно не ксенофоб. Вот этот вот халифат, они сначала ликвидировали пролетариат неосознанно, потом стали его штрикбрехерами делать.
Все, спасибо. Да, вопрос да, спасибо. Ясен. Спасибо я большое.
Мое глубокое убеждение, не мнение, а глубокое убеждение, что советская вот, теория советов для нашей территории и для многих территорий мира, она неизбежна впереди. Да? Вот новая формация сменит советы. Не социализм как таковой, а советы. Вот.
Советы ты имеешь в виду народная власть на местах?
Ну, я бы не назвал ее народной властью, а общественной властью. Да? Mm-hmm. Народ, вот, когда народ, власть, это, конечно...
Ну, да.
Власть народа выйдут лидеры и сформируются и сформированы в советы.
Mm-hmm.
То, что мы сейчас в Норвегии наблюдаем, в Дании, Познер со своими передачами, это хорошо. Там как бы... слоем определенным общественным руководят советы.
Угу.
Названные в Афганистане это называется шурави.
Шура, совет, да.
Кому ты подскажешь, как это называется. Ну, смысл и принцип советы.
Понятно.
Без
спасибо.
Социализма. Социализм не трогать.
Спасибо.
Это будущее планеты. Это будущее человечества. Мое глубокое убеждение. Вот. А в рамках этого... Ты понимаете, вы понимаете, что притворяя вот это вот новую планетарное да, явление, как советы, как форма правления, она неизбежно должна быть интернациональной. То, что пользуется этим халифат, ну он пользуется этим. То, что мы не можем этому противостоять и не могли в самом начале противостоять этому явлению ни в Афганистане, нигде, ни в Египте, ну, нигде не смогли. Ума не хватило, чего-то не хватило. Да? Это да. Они пользуются этим. А как? Нет недели или, может быть, дня, где бы ни говорили, что предотвратили то-то, 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 то-то.
Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Сергей. Начиная с конца 60-х, я все время с командировок в Средней Азии возил пачки писем в Москву. Куда только не жаловались. Они в ЦК, в газеты, в народный контроль. Везде. Возил, никакого, наверное, ответа не было. Разговаривал с местными, там, коммунистами. Они говорили, что у них во времена Хрущева все вот эти должности обсели байские сынки. И поэтому там ничего невозможного нельзя было сделать. Как вот это прокомментировать, как бывший чекист?
Я понял. Знакомое явление. Я могу чуть-чуть поправить вас. Не во времена Хрущева сынки засели, а чуть раньше. Повально. Это открытые факты. Повально. Тех, кого мы называли басмачами, переобувались и становились руководители районов, сельсоветов, областей. Они, их отпрыски, да? Вот. Но все это контролировалось через религиозные авторитеты.
Mm.
Нормально перекрасились и все. Тоже нормальное явление. А как иначе-то?
Ну это... да, если пришли русские после гражданской войны, так лучше вступить в партию.
Ну конечно.
И возглавить, почему нет?
Да, возглавить все это дело.
Mm-hmm.
Это не единичные случаи были. Это им. Их религиозники сказали, хватит бегать с карабинами и винтовками, переодевайтесь. Кланяться вы умеете каждый день по три раза. Сколько раз Аллаху кланяетесь, сюда кланяетесь. Это буквально так. Угу. И все. И начинаете строить светлую жизнь. Ну, обо всем докладывайте нам, мы будем вырабатывать свое мнение, свою стратегию и прочее, прочее. Ну, а потом, все, что мы видим, это потом. Это не только перекрасились, переобулись мусульмане, а наши как переоделись, славяне, я имею в виду, и прочее, тоже переоделись.
Ваш вопрос.
Кто-то с устойчивым знаком, да? По убеждению, а кто-то до лучших времен.
Ну да.
Это нормальное явление, нормальное явление.
Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здрасте.
Здрасте.
Сергей, вы как-то говорили, что из-за того, что в последние годы наши генсеки пребывали в маразме, в стране было все плохо. Согласитесь вы с утверждением, что те более молодые, энергичные, которые пришли им на смену, не только не улучшили, а наоборот, существенно ухудшили ситуацию в стране по большинству позиций.
Но спасибо. Я, наверное, не очень доходчиво объяснил. Конечно, маразматики уже не могли править страной. Они могли кивать головой, чего-то осознавать, чего-то не осознавать. Все делали вторые, третьи, четвертые слои. Но я же вам полпередачи, если не больше, говорил о том, что надо умудриться, сколько надо ума, какой там англосакс или кто-то там догадается, в недрах социалистического хозяйства больше трети сделать частным. Называется социализм, но это мое частное хозяйство. Больше 1/3 в среднем по стране. Чуть-чуть бы еще до 80-го года дошли, и как раз была коммунизм, половинка хозяйства была бы в частных руках уже. С парторганизациями со своими. Это Китай все воплотил. Он снял с нас кальку и воплотил. Посмотрите, до чего дошел. Он не сам Китай додумался. С нас сняли кальку. Мы с ними активно общались и делились опытом. Он эту кальку снял в пользу себе. А мы то, что произошло.
У них же ведь, я слышал, не буду утверждать, что точно, то есть... У них есть институт изучения проблем и последствий перестройки.
Конечно. Он был сразу в первые дни заложен. Как только Горбачева послали, они же Горбачева послали, сказали, ну ты еще хуже Хрущева. Сразу было развернуто, а они умеют разворачивать. И не только с воробьями бороться по всей стране, но и по различным темам.
Да, да, да.
А то, что я еще раз говорю, они сняли полную кальку состояния нашей экономики, движения экономики, вот то, о чем я говорил. Они сказали, а это есть хорошо. Мы, как партия, все это возглавим, легализуем и приободрим народ.
Ну и будем держать под контролем строгим, наверное.
А мы пришли к тому, ну, здесь опять про Андропова. Когда это Андропов все увидел, когда я говорю Андропов, это коллективный Андропов. И понял все это. Он не намеревался возглавить страну. Но когда все это сконцентрировалось, а это я знаю от Бобкова, потом, который перестройку возглавил, я имею в виду андеграунд по линии спецслужб.
Ну да, да, да.
Наш Бобков пятерочник по пятой линии идеология. Вот. Я от него это слышал. Что-то надо делать. И хотели легализовать все это дело. Мягенько-то хотели все это возглавить. Андропов понимал, что с позиции председателя он ничего не сделает, поэтому было принято решение, чтобы он возглавил страну, и только в этом случае он смог бы внести существенные коррективы в дело строительства социализма.
Ну, какого-то там социализма, да.
Мы видим, еще раз говорю, по факту мы видим, что получилось. У нас, наверное, по-другому получилось. Ну, близко к китайскому развитию.
Ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот справедливо ли такое утверждение, что очень большую отрицательную роль сыграл ввод в Афганистан резервистов, которых прозвали Самаркандская самосвальные дивизии, которые безобразничали там, вели себя как оккупанты, насиловали, грабили и так далее, что возбудило местное население против наших войск?
Нет, это, сразу говорю, это бред. Резервисты были в малом количестве, они в обеспечении в основном были. В обеспечении, проявления различные были, и грабежи, и изнасилования были, но это не может не быть во время, так скажем, такого события, как ввод войск. Не может не быть априори. Вот. Ну, как массовое явление, что они там... Нет, этого не было, ребят. Сажали пачками с самого начала. Как только какое-то негативное проявление кто-то допустил, вы не поверите. Там прокуратура, военная прокуратура, по количеству было больше, чем во всей стране нашей. Сажали пачками.
Ну и плюс к этому, наверное...
Каждый день вывозили. Это было... Ну и проявление негативное. А так нет, резервисты нет.
Ну и, наверное, с прокуратурой особые отделы работали?
Ну, там все спецслужбы работали.
Все спецслужбы. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, а не было ли это, ведь Горбачев, он как бы любимчик Андропова был, не был ли вот этот проект Андропова и в кулуарах отстегнуть Среднюю Азию, потому что там 80 миллионов населения из 240 было, и постепенно к Европе пристегнуть? Ведь Горбачев говорил о Европейском доме постоянно.
Угу. Спасибо.
Я вам иносказательно отвечу. У меня то, когда я занимался бизнесом, а я успешно занимался бизнесом, золотодобыча в данном случае конкретно, там другие проекты, у меня тоже был любимчик. Когда со мной случилось, непоправимое по здоровью, да, там, в определенное время, этот любимчик взял и просто меня предал. И развалил все, что я создал. Андропов из этого. Как только Андропов исчез, любимчик... А я его называю не любимчиком, а меченым. Ну, он меченый, он и в Африке меченый. Все и развалил. Сознательно. Я еще раз говорю, он был в череде, в обойме тех, кто умножал частную собственность под крылом социализма. Он из тех, ребята. Георгадзе, Рашидовы, я не знаю, Лайкснисы, Маргулин, ну вообще все, ребята.
Подожди, Георгадзе через Е, который был секретарем президиума Верховного Совета, ты имеешь в виду?
Да. Не Игорек. Игорек это, мы пехота в то время. Пехота.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
Алло.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, вот, Сергей, вот исламская вот эта идея исламского радикализма, она очень мощная, я вот с ней знаком. А что
мощнее
может,
халифат.
Вот, идея халифата. Это... Вот, а что может вот Запад, который вот идею комфорта сейчас вот и в России тоже, что может противопоставить этой идее? Вот, спасибо.
А англосаксы ничего сейчас не могут противопоставить. Неправильно сказал. Войну. Тотальную. Истребление народов как таковых. То есть снижение критической массы людской.
Угу.
Ну, она становится никакой. Только спасло бы это явление только тотальная выжигающая война.
Да. То есть других методов противодействия у них на данный момент нет?
Они теоретически есть, но надо их исполнять годами, десятилетиями. Годами это я махнул. Десятилетиями, близко к столетию, медленно-медленно. То, чем занимался Советский Союз и чем занимаемся мы сейчас. На правильном пути. Только не мытьем, а катанием, медленно-медленно, осознавание... неизбежные потери по различным направлениям. Продвижение не революционное, продвижение цивилизации.
Ну,
не
это...
европейской, не индусской, никакой, а цивилизации как понятие развития.
эволюционного развития.
Эволюционная эволюция. Просто дав в руки автомат, ты не добьешься эволюционного скачка.
Ваш вопрос.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, Сергей, огромное спасибо вам прежде всего за вашу передачу. А вот то, что у нас на Украине сейчас произошло, это не кажется, что это следствие неумелой работы наших органов, которые должны заниматься тем, что сейчас называется мягкой силой? В результате чего фактически на территории нашей Родины создана враждебная система?
Спасибо.
Нет, не кажется. Это судьба всех пограничных народов. Те народы, которые живут на границе стыки двух цивилизаций или трех, они неизбежно проходят этап. Славянский народ в виде поляков, да, вот конкретно берем, он проходил вот этот цивилизационный ориентацию, ну, лет 400-500. Ну, с него с первого началось, да? Я имею в виду, наши братья поляки-славяне стали католиками, стали поборниками цивилизации англосаксонской. Это вот яркий пример. Менее удачно происходило с такими славянами и суграми. Болгары, венгры. Пограничие между двумя цивилизациями всегда неспокойно.
То есть это всегда поле борьбы?
100%.
И то, и вот именно это мы сейчас наблюдаем у украинцев.
Да, то, что мы называем Украиной, и я так называю Украина, это, во-первых, ну, всем и вам, и все, ну, всем нам понятно, всем на земле, что это стыковочное, ну, сформировали так государство, да и все, да? Я имею в виду из двух цивилизационных противоречий, да?
Угу.
Ну, я говорю про западенцев и прочее. Ну, ничего же не получилось. Ну, не получилось. Вот у них пассионарный вот этот взрыв идет. И исторически это останется за славянской цивилизацией, останется, ну, областям мы там перечисляем, и Днепр, и Одесса, и еще что-то там, да? А за другой цивилизацией англосаксонской останется то, что и было раньше у нее.
Галиция. Угу.
Ну, я сейчас...
Запад. Останется западная часть. Да.
Англосаксонская... Под англосаксонской цивилизацией.
Угу. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, Роман, Москва.
Пожалуйста, Роман.
Сергей, такой вот вопрос. Не в курсе ли вы каких-то подробностей при выводе войск из Афганистана, там Шеварнадзе какую-то пакость устроил? Это первый вопрос. И второй, не считаете ли вы незаслуженно забытым командарма Дубинина?
Вы знаете, это у меня только в общей информации про Дубинина говорю. Да? Я не армеец, и, честно говоря, уделял армейскому вопросу только внимание в части меня касающейся. Эгоистично так вот отвечу. Шеварнадзе исполнял роль под прикрытием миротворства, он исполнял роль разрушителя. Он это в прямых интервью, и была такая ситуация, когда непосредственно я от него, не один, а в окружении, высказывал как за достоинство свою борьбу с Советским Союзом.
Ну, это даже вот на...
Сам об этом говорит, он дает интервью.
Да.
Я боролся, я то-то. Как мог? Вот везде как мог.
Это, кстати, подтверждает Игорь Георгадзе. Здесь же он об этом говорил.
Ребят, это подтверждает исторические документы в его прямом изложении.
Ну да, за его подписью.
Да не только подписью, в эфире.
Угу.
За его подписью, за его указами. Где я мог, там боролся. Как мог, так и боролся. Это его бахвальство.
Угу.
Его признание. Когда Горбачев начнет признаваться?
Да.
Я думаю, никогда.
Ну да. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Владимир меня зовут.
Пожалуйста.
Вот ваш гость произнес такую фразу интересную. Когда местные имамы посоветовали своим ребятам переодеться и ждать удобного момента. Вот у вас нет такого ощущения, что на Северном Кавказе происходит сейчас то же самое. И в свое время папаша посоветовал своему отпрыску спуститься с гор, переодеться и ждать удобного случая. И вот этот верный пехотинец первый воткнет в спину нож нашему руководителю, когда вот настанет это время.
Спасибо.
Я понял. Ну, не надо так вот, вот как вот в таком, вот так вот они спустятся и вас. В их учениях заложено это. Но вкладывают все это людям. Если они работают в этом направлении, они молодцы. Если мы слабо или вообще не работаем в контрнаправлении, мы придурки. Мы не можем идеологически, цивилизационно достойно себя противопоставить.
Но если мы этим...
Это его теория, это его мозги, цель жизни его. Что же его осуждать-то?
Ты о ком?
Надо говорить о своей слабости, неумении и прочее, и прочее.
Не, ну это понятно.
Что же мы с ним, к ним начинаем говорить? А вот они, ножи в спину. Это заложено так.
Нет, может быть, им бы так хотелось.
Ну,
чтобы так вышло.
Что воплощают, ну, понятно. Я сейчас говорю о сути, да, Лень?
Ну да. Ну, да.
Вот они враги. Да они враги по природе. Со своей теорией.
Вот ты...
со своей теорией религиозной, реакционной.
Так ты и говоришь сейчас.
Реакционной теорией.
О халифате.
Да, да. О захвате всего мира.
Ну да.
О религиозном захвате всего мира. Любыми способами и методами. И это огромное... Саудовская Аравия — это центр этого всего. Ну, смотрите, как наши имамы, мусульманские религиозники, начали работать. Они же тоже оторопели, когда все это увидели. Тоже оторопели, они не могли тоже до конца понять. Это только сейчас начинается, институты, университеты, да, обучение и толкование, мирное толкование Корана идти. Для этого время надо. И не одно десятилетие, ребятки. А у них запас лага реакционной борьбы, этой термин, да, реакционный исламское течение.
Угу.
Не одно столетие.
Ваш вопрос.
А мы благодушие были.
Ваш вопрос, пожалуйста. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею. Здравствуйте. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый день, Сергей Алексеевич. Короткий вопрос. Как, на ваш взгляд, в Афганистане наши ребята, по сути, часто в одиночку решали проблему своей духовной правоты? Ну, имея в виду, там, осознанно, прав он или не прав, должен он применить оружие или нет?
Спасибо.
Не совсем понял. Это как это явление называется? Брать в руки оружие или не брать, или что?
Ну, очевидно, тебе это лучше знать, но я думаю...
Я не понял вопрос.
Выполнять приказ или не выполнять приказ? Я так понял.
Что, явление первый век, что ли? Всегда были пацифисты со времен онных, но это были единицы.
Ну да.
И, кстати, их не карали там. Не карали. Вот что? Ума хватило не карать.
Серьез?
Трибунал, не взял оружие в руки, или расстрел, или тюрьма, не.
Серьез, спасибо тебе огромное за беседу. Некоторые вещи я услышал в первый раз. Надеюсь, что ты еще придешь к нам в гости. Все будет нормально, услышимся через неделю, в воскресенье. До свидания, Серез, еще раз спасибо.
Всем удачи!
Программа Леонида Володарского.